Все началось, когда я увидел, что на самом деле за этим кроется. Приходилось так много всего скрывать. Они повернули назад и направились к машине. «Я был много хуже, чем твой пол. Он, по крайней мере, может не скрывать того, что чувствует. А мне даже этого делать не дозволялось».
«Что же заставило тебя вернуться сюда?»
Накануне, за ужином, они немного поговорили об этом. И Джейн, видимо, чувствовала, что Дэн был не так уж откровенен с ней. Он пристально смотрел на дорожку, потом бросил на Джейн взгляд, в котором прятались озорные смешинки. «Деревенская толстушка с божественно синими глазами». Вдруг Джейн широко улыбнулась и всплеснула руками в перчатках, на миг став самой собой, прежней.
«О, Дэн, как трогательно!»
«В этом больше правды, чем тебе кажется», — пробормотал он. Пока они ехали по тому же проселку, что он когда-то каждое утро проезжал на велосипеде, он рассказывал ей про Ридов и про свой трагикомический роман с Нэнси.
«И ты ее больше никогда не видел?»
Он рассказал про последнюю встречу.
«Бедная женщина.
Я почти не вспоминал о ней. На самом-то деле, причина не в ней. В тот первый раз, что я привез сюда Каро, думаю, все дело в чувстве утраченного домена. Я понял это сегодня утром, когда мы с Полом ходили. Кажется, абсурд в эту ужасную погоду. Но вроде бы возникло какое-то чувство, вновь обретенной невинности, что ли. Не уверен, что это так уж здорово. Очень уж смахивает на то, как миллионеры покупают жалкие домишки, в которых появились на свет.
Но миллионеры делают кое-что и похуже этого, насколько я могу судить».
Дэн усмехнулся в ответ на сухую иронию ее тона. «По всей вероятности, они так делают, чтобы напомнить себе, как далеко они с тех пор продвинулись. А я стал подозревать, что поступил таким образом, чтобы выяснить, как мало у меня осталось». Он помолчал и добавил. «Видно, поэтому я больше сочувствую Эндрю, чем ты».
«Я никогда не смеялась над этой стороной его любви к Комптону. Ведь это именно то, чего нам так недоставало в детстве. Родного дома».
«Во всяком случае, у Неллон теперь есть».
«Да, ей я тоже завидую».
Он взглянул ей в глаза, и она горестно сжала губы, как бы признавая, что сестринские разногласия не сводятся к одной лишь политике. И тут же, чуть слишком поспешно, словно испугавшись, что они погружаются слишком глубоко, оставив поверхностные слои далеко позади, спросила, видел ли он фильм «Альбикокко» «Ле Гран Мольне».
«Большой Мольн» — фильм французского режиссера Жана Габриэля Альбикокко по одноименному роману Анри Алена Фурнье.
Преодолели последний холм и по крутому спуску проехали вниз, мимо старых печей для обжига извести. На противоположном склоне долины, прямо напротив дороги, виднелась ферма. Через пару часов они были уже в Ньютон-Эбботе. Поезд Джейн пришел точно по расписанию. Дэн попытался было купить ей билет, но сделать это ему позволено не было, так что он удовольствовался тем, что усадил ее в вагон второго класса и постоял на платформе, улыбаясь снизу вверх, ей в окно.
«Спасибо тебе, Дэн, огромное. И за терпение тоже».
«Ты все-таки подумай про те 10 дней в Египте. Только слово скажи и «эй, престо!»
«Здесь раз и готово, итальянский».
Он больше не пытался прямо ее уговаривать, просто за ланчем рассказывал про Египет, про Нил, и вытянул у нее признание, что они с Энтони несколько лет назад тоже подумывали о таком путешествии, но ничего из этого не вышло. Теперь она смотрела из окна вниз, прямо ему в глаза, молчала, не находя слов. Он заговорил, прежде чем она успела рот раскрыть. «Обещаю затаить на тебя зло за это». Она улыбнулась, пытливо вглядываясь в его глаза, ища подтверждение каким-то своим сомнениям. Напоследок притворилась беззащитной жертвой несправедливых поддразниваний. И сказала.
«Я влюбилась в твою ферму».
Раздался свисток. Джейн еще раз сказала спасибо. Поезд тронулся, и она прощальным жестом подняла руку. Бледное, замкнутое, вежливо отстраняющееся женское лицо, в котором в тот момент виделась какая-то озадаченность, сожаление, словно она ехала сюда, зная, что Дэн собой представляет, но теперь утратила уверенность в этом.
Он глядел вслед поезду еще долго после того, как Джейн отошла от окна к своему месту в купе. Он пытался уже теперь придумать предлог, чтобы, если она в конце концов откажется ехать в Египет, правдоподобно объяснить, почему он счел поездку не столь обязательной и для себя самого. Фиби приехала в Ньютон-Эбботт вместе с ними. Ей нужно было сделать кое-какие покупки, и ему пришлось полчаса ждать на стоянке около рынка, где он обещал встретиться с ней, чтобы отвезти домой. Он сидел в машине, курил, смотрел перед собой, вряд ли видя что-либо на самом деле. Какой-то частью своего «я» он прекрасно понимал, что Джейн права, сопротивляясь его предложению. Дело было не столько в потере времени. Сценарий уже обретал форму. Он успевал со сроками и мог бы сделать еще кое-что в Египте. Да и вообще Малевич дал ему дополнительное время для выполнения договора. Сколько в Дженни. Ее взгляды в отношении других женщин были вовсе не так широки, как он пытался внушить Джейн.